Доброго утра, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я приветствую всех, кто начинает свой день вместе с нами. Каждый день на нас обрушиваются потоки информации, теории, пророчества, споры, и порой может показаться, что весь мир находится в каком-то вечном противостоянии. Но решение этому есть. Это преодоление в первую очередь нашего внутреннего конфликта, и именно о нем мы продолжим наш разговор с психологом и философом Дмитрием Маевским. Все интересующие вас вопросы вы, как и всегда, можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе. Доброе, Анна. Все слушатели Ведарадио.
Очень рады вас слышать. Опять в нетерпении пребываем в новой практике, новых знаний, потому что действительно эти эфиры, они как-то исцеляют и помогают по-другому посмотреть на мир, и это очень ценно, особенно сейчас, когда многие находятся в каком-то состоянии полной растерянности.
Спасибо, а мы продолжим наши беседы о решении внутренних конфликтов. Сегодня мы продолжим ту тему, которая обсуждалась ранее. Немножко осветим ее изнутри. То есть, когда мы пришли к пониманию, то, что личность, она как бы не одноклеточный какой-то организм, состоящий лишь из одного поведения. Еще раз напомню, что если человек, он думает, что он поведение, то очень тяжело исправлять его. И второе, что когда наши мысли, они будут сбивать нас с толку, человек может размышлять о многих категориях, таких как позор или честь. Все это будет связано не с внутренними ценностями самого человека и чувством достоинства, а мысли будут обслуживать достаточно нереалистичные его состояния. То есть эти мысли не будут обслуживать реальность человека. Мы теряем эту способность мышления, которая может принести нам благо. И в соответствии с этим немножко, конечно, сожмем эту эмоциональную пружину. Так уж как-то получается, что чтобы придать значение или важность какому-то моменту, нужно рассмотреть как бы последствия каких-то незначительных, возможно, отклонений. Но если добавить время, то это может привести к большим неприятностям, подобно как вот и со здоровьем. Человек может что-то не учитывать, не обращать внимания, но когда он уже заболел, то очень тяжело что-то исправить. Вернуть здоровье гораздо тяжелее. Ну или вот когда разбивается какой-то предмет или стакан, это происходит за одну секунду падения и разбился, а собрать его и склеить, да даже если и склеили, уже пользоваться неприятно таким стаканом или кружечкой. Поэтому больше будем, конечно, взаимодействовать с проактивностью, и для этого точно и однозначно нужно понимать опасность тех состояний нашего мышления, которые создают эти конфликты внутри нас, проявляют какие-то есть критерии этих внутренних конфликтов. И сегодня будем говорить о том о процессе, каком-то биохимическом процессе внутри человека. Конечно, это очень сжатая форма раскрытия этой темы, но тем не менее достаточно для того, чтобы мы все-таки осторожно относились к любому конфликту, который внутри нас уже есть, и выходили из этих состояний. Первое, что, с чем мы столкнемся, вы, к примеру, получали знания. Да? Мы говорили о том конфликте, который может быть от получения знаний, когда человек начинает редактировать только поведение, но не сами ценности внутри себя, и тогда он попадает в территорию борьбы, которая его истощает. Но сегодня, вот смотрите, как бывает. О чем мы будем говорить? О простой вещи, как отвращение. В детстве через отвращение нас обучали как-то жить или выживать, можно сказать, вот эту ягодку не ешь, плюнь, там волчья ягода, или тьфу, выплюнь, еще что-то там нечистое, да? Как-то так вот создавали такую вот мимические мышцы, так и родители или кого-то кривились, когда мы там хотели взять, не понимая что-то в этом мире, дотянуться до чего-то. Вот. И человек, он так привык ориентироваться через отвращение. Оно есть, значит, он этого избегает. И, в принципе, это достаточно для того, чтобы выживать, как-то защитить какие-то границы своей жизни. ну, не отравиться, там, если мы маленькие дети, к примеру. Но дело в том, что мы вырастаем, и у нас уже активизируется, и нам на помощь может прийти уже наше мышление. А человек может не перейти на то, что дает ему природа, и остаться, как бы внутренний индикатор оставить за собой это отвращение для того, чтобы определять какие-то свои направления жизни или какие-то границы определять, что ему нравится, что не нравится. И вот здесь мы уже не сможем обойтись без усложнения и отношений во внешнем мире, и разочарований, которыми будет окружать человек сам себя. Почему? Дело в том, что само по себе отвращение, оно в природе встроено. Но если мы им пользуемся уже став взрослыми, то, конечно же, мы очень часто подкорковые структуры свои стимулируем на этот гормон, и, соответственно, он истощается, и потом человека, как результат, происходит потеря интереса к жизни как таковая. Что это означает для нас? Как это можно избежать или рассмотреть это практически? Ну, к примеру, вот вы знаете, что есть такая адреналин. Это вот самый легко гормон, который очень быстро, за доли секунд приходит нам в каком-то состоянии стресса, там, возмущения и так далее. И дает, конечно, какую-то энергию, ну, в основном физическую энергию. Потому что человеку нужно как-то куда-то убежать, отпрыгнуть от опасности, избежать чего-то или защитить там, себя от каких-то там неприятности или опасности. Однако дофамин, он дает нам стремление. Это такой гормон, который дает энергию на достижение каких-то результатов, на преодоление трудностей и так далее. И здесь вот что происходит, когда человек часто пользуется вот этой базовой защитной реакцией на избегание, да, неприятного, в нем происходит, укореняется это чувство избегания, то есть это не страх и не гнев, который уже присутствует, да, то есть если адреналином достаточно испугаться и получить такой толчок, такую энергию для активности. Но в отвращении человека, как отвращение, да, то есть то же самое чувство будет похоже, я там немножко все это объясню чуть позже, происходит, что он начинает избегать, что как это в взрослом виде, когда мы стали взрослым в возрасте, проявляется, когда человек достиг чего-то, ну, построил дом хороший или развил бизнес до определенных границ, да, тут же появляется сильное желание избегать каких-то неприятностей, возможно, это налоговые, проверки налоговых инспекций, конкуренция. Все это вызывает в нем не интерес жизни. Пройти этот период конкуренции дает возможность роста своего или качества выпускаемого продукта и так далее, или реорганизации. Все это территория, конечно же, развития. Но когда мы привыкли пользоваться этим чувством внутри себя, у нас появляется некоторая неприязнь. И как мы в детстве избегали того, что было нам неприятно, так и от жизни мы выросли, но начали очень от многих аспектов убегать. И зачастую человеку внутри себя что-то неприятно, и вот та же картина. Он убегает от самого себя. Он не старается разобраться, рассмотреть, порешать эти вопросы, почувствовать внутренний комфорт, чистоту внутри себя, доверить о себе. Он также по привычке начинает избегать взаимодействия с самим собой, не доверять самому себе. И болезнь, если ее игнорируют, естественно, она развивается. Поэтому вот эта неприязнь самого себя, отвращение и неприязнь самому себе – это то, что мы будем сегодня поднимать эти вопросы и рассматривать их. К примеру, как еще это может проявляться в практической для нас как бы ситуации? Человек чувство какую-то ценность тех своих желаний, целей, вот все это действительно для меня важно, и он стремится их реализовать. И здесь происходят какие-то, пусть внешние причины, да, сейчас много внешних факторов влияет на достижение наших желаний, целей, и не получилось достичь чего-либо. Поэтому естественным образом здесь что происходит? Та энергия, тот дофамин, который был таким питанием для нас и достижения этой цели и же мечты, там, скажем, да, он же превращается в то же чувство, но оно уже отвращение. То есть мы начинаем просто ненавидеть все то, что нам помешало. А порой ненавидеть и себя происходит. Если не получается достичь, то тогда все, мы уже огорчаемся, мы уже печалимся, мы уже приходит это вот такое чувство, можно сказать, какой-то ненависти. И почему это происходит? Это тот же самый гормон фактически. И вот дофамин, структура его очень похожа на адреналин. Поэтому, когда человек не достигает того, что он хотел, и он зависел от этого, то тогда он же превращается вот опять в дискомфортное состояние, внутреннего конфликта. Почему конфликт? Потому что это уже, нам это уже не нравится, это тяжело, это мы уже опять приходим к адреналину. Что здесь можно сказать? Если человек, если мы говорим о отвращении, просто назвав, суммировав всю эту картину, человек поддался отвращению, следующее, что происходит у него, есть рационализация чувства отвращения. Почему он кого-то ненавидит? Человек поддался чувству отвращения там, к своей стране, или там кто-то к своей религии, кто-то там к своей там, семье, жене, мужу. Просто нужно понять, что мы поддаемся вот этим таким привычкам нашим доверять этому чувству отвращения. И потом мозг, он просто начинает логически заполнять и оправдывать наше отвращение. Все. То есть мы отрываемся от реальности вообще. Просто мозг начинает рационализацию проводить такую. Почему? Это действительно все плохо. И когда мы уже получили все обоснования, логически мы начинаем бороться. И борьба означает то, что человек очень явно и четко видит различия. Видит различия. И давайте посмотрим, что если это так где-то в небольшом каком-то масштабе, да, происходит, я вижу различия там, между мной и пусть собакой. Вот не нравятся мне собаки, да, например, отвращение к каким-то там животным. Ну, что я там? Ну, не заведу я себе собаку в дом, там, не впущу. А ведь так бывает, что именно формируя эти различия, мы можем быть как бы подвержены некоторой манипуляции социальной, политической и так далее, когда люди очень явно сознают эти различия людей, межрасовые какие-то конфликты возникают. Да? Почему? Какие-то в любом случае противоречия и войны. Почему? Потому что сначала люди видят различия и сосредотачиваются на этом чувстве борьбы. И зачастую это вот просто мы сталкиваемся с этим чувством отвращения. А второй сценарий, когда человек, понимая, что за этим чувством нет никакой ценности, оно сокращает мое видение реальности, ограничивает, он не поддается этому чувству отвращения, и что, соответственно, происходит? Он реально может реально оценивать ситуацию. Не тогда, как ранее, он логику подгонял под свое чувство, да, мозг. Он просто взаимодействует без какой-то эмоциональной окраски, он реально оценивает всю ситуацию, которая происходит вокруг него. Если он таким образом поступает, то тогда у него будет спокойствие, и, соответственно, спокойствие направит внимание на то, что действительно ценно для человека, то есть на суть. Может быть, это работа, или цель, или там, семья, и так далее. Когда мы спокойны и сами определяем свое внимание, то есть воля – это свободное направление своего внимания. Свободное направление своего внимания. Тогда к человеку, конечно, приходит уже понимание. И это понимание дает чувство человеку близости со всем происходящим. Это приятное чувство, и всегда остается интерес. И когда мы говорим о самом себе, когда человек вот направляет внимание к самому себе, как часто мы чувствуем близость от самого себя? Как часто мы приятны самому себе? Как часто мы интересны самому себе? Если ответ приходит, а не часто, я чувствую такую близость, внутреннее удовлетворение от самого себя и большой интерес к самому себе. Значит, что же, мы уже действуем на уровне автоматизмов, когда наши, такие сказать, гормональные структуры, они уже запросто руководят нами через это чувство отвращения. И что означает отвращение к самому себе? К самому себе, ну, может быть, моральное отвращение. Я вот какой, люди говорят, я как моральный урод, к примеру, да, то есть, ну, когда человек говорит, я урод какой-то, это не вызывает же большого восхищения, там, или чего-то вот, ну, такой приятности, да? А в чем опасность этого? В чем опасность? Очень просто. Сначала начинается невинно, это все вроде к хорошему стремится. Мы получили знания, благодаря новому знанию поняли, что мы некрасиво себя вели, поступали определенным образом с другими и так далее. А может даже к самому себе относились без достаточного уважения. И человек начинает себя ненавидеть, то есть презирать и испытывать отвращение к самому себе. Так вот, здесь следующее. Когда мы испытываем к кому-то или к чему-то отвращение, в данном случае речь идет о самом себе, мы занижаем ценность. Ценность, соответственно, ну, в данном случае самого себя. Так не бывает, что это просто вот чувство-то как таковое по факту. По факту это мы уже говорили, это просто мы потом логику подтянули в помощь. Вот. Но признаем, честно признаем тот факт, что мы занизили ценность. И поэтому у нас есть моральное право испытывать какое-то отвращение. Когда человек относится без любви к себе, без уважения самого себя, естественно, что означает? Он занижает ценность самого себя. Кого мы не уважаем? Ну, мы не уважаем того, кого занизили значение, значимость и так далее. Кто-то там скажет, вот у него цвет кожи не такой, он житель другой страны, там, да, и так далее. И это дает мне право его оскорблять, унижать, там, ненавидеть, презирать или там даже убивать, скажем, да. А я почему использовал это слово? Потому что к себе мы очень часто так и относимся. Вначале человек, получив какое-то знание, о жизни, о себе, а зачастую это людей, идущих каким-то духовным развитием, просветлением своим занимающиеся, они постоянно получают много информации о важности любви, уважения там, и так далее, бескорыстного служения. И вдруг человек понимает, что где-то он скуп, где-то жаден, где-то проявляет гнев, где-то он может поступать действительно, ну, корыстно, исходя из каких-то своих, может быть, потребностей или интересов, и начинает осуждать себя. Осуждать, опять осуждение, это тоже, что такое осуждение? Значит, я способен судить себя. Что интересно, что почему-то, я не буду говорить от лица всех людей, конечно, безусловно, это не так, но люди стремятся к Богу, допустим, или к истине. И как только он стремится к Богу, приближается к Богу, он становится на его место, что интересно. Это происходит неосознанно, не то, что он когда стремится к Богу, прям вот, ну, чтобы посидеть на его месте. Но в жизни так происходит, если мы как бы невнимательны к самому себе, вот этому чувству, да, которое у нас есть. Как это можно заметить? Ну, к примеру, я расскажу историю своей жизни. Я ехал в транспорте, городской транспорт, и была остановка, где были там монастыри, в общем, какой-то религиозный центр, большое место такое в Минске, территорию занимает. И зашел мужчина и, ну, сел напротив меня и, так сказать, как-то с вызовом сказал, вот, а что он сказал, там коленки упираются друг в друга, получается. Он говорит, ну ты что, не видишь, что я тут сел? Ну, я взял эти свои коленки, сместил в сторону прохода и сижу спокойно себе. И в следующий момент я так понял, что он посещал действительно храмы там, или общался с какими-то верующими людьми. И в следующий момент в нем появилось такое величайшее чувство отвращения к самому себе. Как я так мог сказать? И начал себя корить, унижать, ведь я мог проявить смирение. Я опять проявил гнев и начал корить себя. И чувствовалось вот это отвращение, оно реально было, ну, выражено и доступно для ощущения. Вот я был рядом и чувствовал, насколько он сам себе отвратителен. Вот. Естественно, что он осуждает себя. И если осуждает себя, то появляется некоторая тенденция уже наказывать себя. Вот что происходит. Почему я говорю, что стремясь к Богу, мы зачастую можем оказаться на его месте в том плане, что мы начинаем судить себя. Ведь и Бог всех любит, ну, поэтому и судит. Но мы-то, очевидно, что себя сейчас не любим, а уже начинаем судить себя. И вот налицо такой внутренний конфликт. То есть все же нормально, и места много. Ну, сел бы, казалось бы, человек, где хотел. Но нет, он уже как-то начал понимать, что я вот проявил какой-то гнев, там неуважение к людям, повел себя несмиренно. Ну, до этого же-то ему нужно было узнать там опасности гнева или там о важности смирения, терпения. Так бы просто он сказал бы и не мучился бы. А здесь нет, здесь он начал такой вот испытывать к себе отвращение, можно сказать, и, естественно, наказание, потому что вот оно уже на глазах было очевидно, сейчас придет домой, что-нибудь себе запретит делать. Вот какое-то такое ограничение пойдет. Поэтому, если мы говорим о том, что это не так опасно, это опасно. Потому что в конечном счете, если человек включит какие-то самоограничения, посчитает, я недостоин любви, радости и жизни, это только начало, потому что сейчас он начнет себе что-то запрещать, а потом он начнет себя наказывать, и, в общем-то, недалеко то время, когда человек придет к членовредительству, это в каком-то уже среднем проявлении, а в максимальном, и суициду, потому что я недостоин жизни, я грешник, вот там, или кто. Я преступник перед лицом каких-то тех ценностей, знаний, которые он получает. Вот. И, соответственно, здесь человек может понять, я сейчас вот сужаю это, да, сжимаю эмоциональную пружину, чтобы мы все-таки были внимательны и не позволяли так глубоко пустить корни этим своим внутренним конфликтам. И красоты здесь, конечно, нет, потому что я же не Бог, чтобы лишать себя жизни. Я себе жизнь-то не давал, какое право имею забирать жизнь себе. Да и в религиях-то, в общем-то, это тоже осуждается. Но человек делает это по маленьким шагами. И более того, что еще хочу сказать, когда есть чувство отвращения, то на втором этапе, первый этап — это занижение ценности, в частности, допустим, себя, своего мира, или как вот Сашведа ради, пространство вашего сердца. Я что-то незначительное. И второй — это, конечно, инкубация. Это второй этап. На втором этапе происходит рост важности, то есть сначала занижение ценности, нам кажется, это не важно, и мы это отвергаем. И посмотрите, что может произойти. Человек, он не разобрался с этим вопросом, допустим, пить вредно, или курить, или там возьмем этот пример, гнев, да? Человек говорит, да, у меня есть гнев. Он честно признает, разбирается, рассматривает, в каких ситуациях он гневается, какие он защищает интересы там свои, на каком уровне его мышление находится, и постепенно развивается, и получает маленькие-маленькие результаты, которые его вдохновляют, и он доходит до перемен в своей жизни. А здесь нет, нельзя гневаться. Это ужас какой-то, и такое отвращение к этому качеству гнева, к примеру. И как только на втором этапе происходит инкубация, и в этой инкубации происходит как раз значение вот этого всего. То есть, когда мы с чем-то боремся, мы только тренируем это чувство. И если говорить о внутреннем процессе, то происходит, что вот как бактериальный рост, когда человек заболел и не предпринимает каких-то усилий, бактерии же только они увеличиваются в своих объемах, да, колонии растут. И для нас это означает, что будет только рост тяги снова так сделать. Человек может бороться с вожделением и говорит, я презираю вожделение, я буду плевать на свои воспоминания про секс там, и так далее. И просто вот у него так вызывает это чувство отвращения. На определенном этапе, чтобы отойти в сторону, может, это нормально. Но это если человек начинает ходить на этих костылях вместо своих ног, то происходит вот этот второй этап, придет первый, да, он отделился, отошел. А на втором уровне начнет просто происходить увеличение тяги, потому что происходит вот этот рост важности чего-то такого, с чем он там борется. И, соответственно, тяга увеличивается, и человек начинает еще больше себя винить. Что же такое? Скажет, теперь я включаю самоконтроль, я все буду контролировать. И, естественно, что происходит? Опять происходит давление. Давление на себя и еще больше неприязнь к себе и так далее. Соответственно, человек устанет рано или поздно от такой жизни. И тут уже два варианта. Либо он откажется от знаний, которые он получал, сочтет их неистинными, да? Либо занизит какие-то ценности к себе, чтобы просто жить нормальным человеком. А с другой стороны, что можно стать выше, не доверять этому чувству отвращения и перерасти как бы это отвращение. То есть да, оно может прийти, отдалить чего-то, от чего-то отдалить неприятного нам или опасного, но в дальнейшем все равно человек приходит на другие категории отношения к самому себе. И если ценится милосердие по отношению к другим, благожелательность по отношению к другим, сострадание по отношению к другим, тогда эти чувства человек применяет именно к самому себе. То есть самосострадание и самосочувствие. И это означает, что когда я испытываю это чувство самосострадания и самосочувствия, то мне уже не нужно к самому себе испытывать эту ненависть или вражду и создавать эти прецеденты каких-то будущих внутренних конфликтов. Как тут помочь самому себе в этом смысле? Первое – это честно научиться честно говорить, что бы мы ни сделали. Что бы там ни было в прошлом. А для нас хороший тренажер – это наше прошлое, потому что относительно нашего прошлого мы же как-то развиваемся, получаем знания, читаем книги, общаемся с людьми. И это означает, что уже есть территория развития. Если мы смотрим свое прошлое, это некоторая территория нас бывших. И когда мы смотрим в себя прошлого, и мы что-то делали, что ранее для нас было комфортно, но сейчас это мы можем благодаря новому знанию уже осуждать себя, мы не осуждаем себя, да, и не вызывается это, естественно, чувство отвращения, и не становимся богами сами себе, для себя. Вот, нам не нужно, эта территория уже занята, и занята самым любящим существом, поэтому там, в принципе, конкуренцию не нужно создавать Богу, в этом нет необходимости, но поступать на своем уровне мы можем. И как это делать? Это делать с помощью ответственности. Ответственность означает, что я просто говорю, да, я такой-то, да, я лгун, да, я мог и врать, и воровать, да, я мог предавать, да, я мог изменять, да, я мог транжирить свое время, транжирить свои ресурсы, как-то поступая неблагоприятно для других, и лицемерить. Да, я такой. То есть все, что мы вспоминаем относительно самого себе, первый шаг, мы честно говорим, что да, я это сделал, да, это было в моей жизни. Не избегание и смещение себя вот с каких-то ролей, да, и вызывать отвращение, поэтому неприятно, я вот буду избегать. Это вот как раз так и происходило, в принципе, и будет происходить. Но здесь нужно соединиться. Соединиться можем через милосердие к самому себе, через самосострадание, самосочувствие. Но для этого говорим честно, да, это ответственность. Потому что чувство вины это деструктивное чувство, а ответственность это жизненная позиция. Поэтому мы говорим, да, я так делал. А сделать мы уже могли успеть много чего. С позиции, еще раз, того знания, которое мы сейчас получаем, это не выглядело красивым каким-то достойным поведением. И честно признаемся вот по полностью. Да, это событие имело место быть в моей жизни. Да, я так поступал. И когда мы это признаем, то следующее, что мы делаем, мы говорим, я беру всю ответственность на себя. На себя. И неважно, какой я. Главное, что это моя жизнь. То есть она могла быть некрасивая, неприятная, там, позорная. Но главное, что она моя. И я ее направляю уже, мы приходим к своей цели, которая у нас есть. То есть человек определяется, ценность человека определяется по его целям. Было разное, и я сейчас могу быть разным, но не полностью соответствовать всем требованиям окружающих или там того знания, которое получаю. Но когда человек берет ответственность и начинает все менять в своей жизни, он реально начинает менять жизнь. Без ответственности мы создаем себе нереальность, хотя логика будет присутствовать, я еще раз напомню, но эта логика будет просто оправдывать нашу какую-то неприязнь, но не изменять нашу жизнь. Когда человек поступает ответственно, он чувствует себя свободу. А свобода – это территория, в которой он может менять свои ценности, редактировать свои ценности. Мы сейчас будем об этом уже говорить. К примеру, если я подхожу к зеркалу и смотрю в зеркало, и вижу, что я там весь взлохмачен. Ну, что это означает для меня? Ну, ничего, означает, что я продолжаю смотреть в зеркало и привожу свои волосы там в порядок, до какого-то известного мне чувства комфорта внутреннего. А бывает так, что человек посмотрел, вот, допустим, в свое прошлое или на себя сейчас относительно своих целей, знаний и так далее, и увидел там взлохмаченность и взъерошенность, опечалился, загрустил, ему стало неприятно, это у него вызвалось отвращение к самому себе, еще и зеркало на всякий случай разбить, чтобы не видеть. Вот. И вот как это мне поможет изменить? Я взял и отдалился. У меня появилось чувство отвращения к самому себе, и я отдалился от зеркала. То есть я отдалился от тех условий, благодаря которым я могу себя привести это в порядок. Вот такой эффект, что когда у нас есть отвращение, мы начинаем что-то избегать, и избегаем мы, в общем-то, тех условий, в которых мы действительно можем меняться. Вот. В соответствии с этим мы честно и ответственно смотрим в зеркало самого себя и просто приводим себя в порядок, прощая себя в первую очередь. Поэтому, когда мы говорим, да, я такой, и поступал так-то и так-то, и эти события имели жить, ну, имели место в моей жизни, соответственно, да, я принимаю всю ответственность на себя и полностью прощаю себя. Почему я прощаю себя? Что мне дает право прощать? А что мне дает право наказывать, если я не Бог, и если я не люблю? Вот, это один момент. А второй, почему я имею право прощать себя? Потому что я взял всю ответственность на себя. Когда человек избегает воспоминаний или сам себя наказывает, он не меняется. Он просто чувствует себя хорошо, когда включает в себя какие-то запреты, наказания, лишения, ограничения, ну, чтобы почувствовать, что вот я восстановил справедливость некоторую, да? Но здесь этот мир, один закон, это закон любви. Если человек желает прийти к этой законности, то тогда тоже нужно же пользоваться этим качеством любви. Ну, а как же было, как бы мы выжили, если бы нас родители недостаточно любили, но были только справедливы к нам? Ну, в одной справедливости мы бы не выжили, нас же кормили, когда мы даже и плохие оценки получали, и, может быть, как-то там беспокоили самих же родителей, дедушек, бабушек, были порой неуважительны, но нас же не выбрасывали на улицу, говорит, ну вот ты теперь такой неуважительный к старшим, живи на улице. Или там поросятам отвели куда-нибудь в сарайчик, вот живи с животными, если ты животное. Да, мы не были так чувствительны там, ко всему происходящему, как к заботе родителей, но от нас не отказывались, нас не выбрасывали из дома. Вот, потому что была любовь, и благодаря этой любви мы все равно выросли, получили определенное воспитание, образование и так далее, и смогли сами стать взрослыми и воспитывать своих детей. Так и происходит, что когда у человека рождаются дети, он видит, начинает ту любовь, то терпение, можно сказать, которое было у родителей, потому что он начинает понимать это, видеть, что да, сколько же было терпения у родителей. И так может проявлять терпение к своим детям, потому что это и есть любовь. И все это начинается тоже с того, чтобы таким же образом через любовь относиться к самому себе. И сейчас я бы хотел предложить сделать следующий практикум. Почему? Потому что все это хорошо, когда мы знаем, куда мы идем. Когда получили мы знания, и как один из вариантов, и он обязательно придет, что все, мы начнем что-то в себе не ценить. Вот узнали, что так не нужно вести там в семейной жизни или как-то там в межличностных отношениях. И сразу нам привычное отвращение к себе уже подкатывает. Нам предлагается модель. Давай-ка вот осуждать себя, да? Ну, я уже не буду повторяться, что, к чему это приводит. А мы, если сформировали свои цели и оценим себя по своим целям, можем этому спокойно, ну, противопоставить свою энергию души, свое чувство достоинства. Потому что именно если человек, он понимает, что да, я не соответствую нормам или этике поведения в соответствии с новым знанием, зато моя цель стать таким, человек всегда опирается на чувство внутреннего достоинства, даже если он ошибается, даже если он, ну, вообще не соответствует этому. Но у него формируется чувство достоинства по своим целям, не по поведению в настоящий момент, а по тем целям и ценностям, которые у него сформировались на основе этого знания. И чувство достоинства, оно позволяет человеку пройти весь этот путь, не сдаться, не устать, не обидеться или там не разочароваться, Вот потому что он пытался измениться, не получилось, разочаровался и прекратил выделять усилия на достижение цели. Чувство достоинства доведет действительно до цели, наделив энергией, достоинством, мужеством. И, естественно, что такое мужество? Мужество – это не обманывать себя. А жить без самообмана – это мужество. Но если человек избавился от самообмана, это мужество – это магнит для других людей. Нужно просто понять, что такому человеку начинают другие люди, ну, как-то доверять, уважать его, ценить. За что? Не за то, что он весь такой ангелок, чистенький, пушистенький, светленький, никому ничего, никакого вреда не причинил, и там, ну и ошибок не сделал. Нет, не поэтому. Просто если человек живет без обмана, это вызывает просто вот какой-то интерес других людей, уважение. Что он это смог сделать. И чувство достоинства, да, признаем свои ошибки, признаем свои недостатки, можно так сказать, и знаем, к какой цели идти, и разум, и мозг тогда, он так действует, что действительно у нас ведет к этой цели. Поэтому понимать свои цели – это фактически уважать наше внутреннее устройство, это уважать свой мозг, когда мы четко понимаем свои цели. И мозг дает нам понимание и вектор усилий, которые мы можем приложить в любой ситуации, даже трудных, таких хаотичных немножко ситуаций, которые сейчас без гарантии будущего, он все равно направит нас в вектор, чтобы мы свою цель достигли. И в противном случае это будет не один вектор усилий, а как гроза. Там по небу летают молнии, везде сверкают, но как человеку в грозе жить тяжело. Поэтому поставьте буквочку «Я» посредине листа. Посредине листа. И сверху, ну, может быть, не сейчас, а может, и сейчас делайте. Сверху вы напишите, каким вы хотите быть. И снизу напишите, кем вы хотите быть. Кем это? Внешние ролики, это положение, да? И какое это наше качество внутреннее, там, состояние и так далее. И затем, когда вы пропишете себя, вот... кем, и как, кем я хочу быть и каким я хочу быть. Соответственно, берем какой-то пункт, допустим, кем я хочу стать. Ну, допустим, девушка может сказать, кем. Ну, я хочу стать мамой, допустим, или женой. Хорошо. Что это даст? И зачем мне это? Следующий вопрос, что мне это даст? Ну, чувство защищенности. А зачем мне чувство защищенности? Или мамой. Я хочу пережить, там, допустим, опыт какой-то любви, заботы. Ну, хорошо. А зачем тебе его переживать? Или же там в социальной какой-то лестнице, возможно, есть какие-то роли. Или же я хочу, кем я хочу быть? Я хочу быть добрым человеком. Что это даст? И зачем тебе это? Когда мы пропишем четко и ясно и посмотрим сами в себя, это наше зеркало. Вот это упражнение, это просто наше зеркало, в которое мы действительно можем причесаться и перебраться, ведь человек порой сам не знает, каким он хочет стать. Он точно может знать, каким он не хочет быть, потому что нас воспитывали, указывая или вызывая чувство отвращения к тому, как плохо быть каким-то человеком. Вот. Была такая, кто помнит, доска позора в школе, так вот, когда открытие Павлова, они пришли, таких условных рефлексов, да, то подумали, таким образом можно воспитывать людей, поощряя за хорошее поведение и наказывая за плохое. К сожалению, это не сработало, но эти знания, они широко применялись в социуме. И человек точно знал, кем он не хочет быть. Но это не означает, что если точно знаю, что меня не устраивает, что я точно знаю, что мне нужно. Вот отвращение, оно вот так и работает. Оно как бы ворует часть нашей жизни. Почему? Потому что говорит, главное, чтобы войны не было. А если будет мир, что ты будешь делать? Я не знаю, я привык сражаться, бороться, это я привык. А как мне в мирное время заниматься? У меня такое даже представления-то не имею. Поэтому... Когда мы смотрим, кем я хочу быть, один вариант – это то, что меня настоящее не устраивает, не устраивает, и поэтому я мечтаю быть кем-то. И мы это увидим, что в этом нет какой-то такой значимости. Но если мы увидим в том, что я хочу знать, это действительно соответствует из моих ценностей, из того знания, которое я получаю, из того понимания, которое есть у меня, или я там изучаю как-то мир, внутренний мир и вообще знания о мире, вот, то тогда, пожалуйста, вот эти вот будущие, кем я хочу стать, и каким я хочу стать. Если это соответствует нашим знаниям, то внутри у нас будет все хорошо. У нас будет всегда чувство достоинства, независимо от того, что мы еще находимся на пути к этой цели. Мы не будем зависать в каких-то неуверенности в себе, потому что мы по-прежнему еще как-то там не такие, потому что мы идем, и вот этого нам достаточно. Когда человек не делает, не прописывает свои цели в соответствии с своим знанием, не редактирует их, не размышляет, просто будет оценивать все внимание, будет направлено на поведение, минимизировать боль и максимально обеспечить себя наслаждениями. И результат всегда будет общение. Как правильно поступить? Вот вы услышите так часто в речи. Скажите, как правильно. Скажите, как правильно. Скажите, как правильно. Вот. И что толку, что это правильно? Или, ну, для человека это очень важно, чтобы меньше страдать. А если человек отождествляет себя с мыслями, там адвокат всегда работает, и важно, чтобы меня признали, там всегда будет себя оправдывать, изведет себя этими оправданиями, размышлениями, внутренними диалогами там, и так далее. Вот. Но если человек хотя бы своими чувствами идет, он уже обретает некоторую целостность, но у него развивается сильная привязанность. Допустим, из чувства дружбы мы можем пойти даже на преступление, люди идут из чувства дружбы, там, да. Но это тоже же неверно. Но человек очень привязан, не может отказать, или какая-то там ценность у него вот таких-то чувств, или там, может, мама у нее, она целостная, у нее уже мысли, как бы целостный человек, человек, живущий своими чувствами, с ним, ну, он здоровый человек. Он уже не может предавать себя, это уже какая-то целостность, потому что, понимая свои чувства, мысли обслуживают его чувства, и поведение тоже обслуживает его чувства. Но эта целостность, она создает привязанность. И поэтому мама порой, она готова там, она чувствует себя целостной, желая блага детям, но дети не могут реализовать свои способности, какие-то навыки, возможности, свои таланты, потому что мама вот так желает им блага, что, ну, вот, то есть ее сценарий жизни какой-то должны повторить дети. Вот ничего не сделаешь. И она ничего не сделает, потому что привязанность очень сильная, зависимость. Но человек хотя бы целостный. И когда он целостный, он уже может все же отредактировать свои ценности. А ценности – это свобода выбора. То есть если чувство человека, он, чувство, он внутренне уверен и решителен, у него как-то есть такое единство внутри себя, но и привязанность есть, дает такое чувство боли, когда что-то так не получается удовлетворить или обеспечить свои чувства там, дружбы или любви, родительские чувства и так далее, то тогда, конечно, мучений много тоже, и обвинений себя, и чувство вины к самому себе, вот что я что-то не додала детям, там, вот такие тоже внутренние конфликты появляются. То когда человек работает, и его сознание, его внимание направлено на свои ценности, то он всегда будет в состоянии свободы выбора. Он признает свои чувства. Он прекрасно будет понимать свои модели поведения. Он признает, но также он признает и чувства других людей. Чтобы признавать чувства других людей, мы также должны выше своих чувств. И дать такое же право другим самовыражаться. Поэтому очень важна вот эта территория ценностей, территория свободы, когда мы можем выбирать, когда мы можем видеть мир, в котором есть место другим людям. И как бы просуммировать я хочу тоже сюда следующее, что когда мы отказываемся от отвращения, становимся выше его, благодаря такому милосердию к самому себе, или самосостраданию, или самосочувствию, то тогда мы также будем видеть ценность окружающих нас людей, событий, у нас будет чувство близости к ним. Это также будет приятное и интересное событие, потому что сейчас можно довериться, допустим, чувству отвращения к коронавирусу, что ли, или каким-то другим обстоятельствам, кто-то самоизоляции, или там каким-то другим аспектом своей жизни. И, соответственно, мы вновь потеряем, мы будем отдаляться максимально от этой территории, куда ты отдалишься, и потеряем чувство интереса. Если нет интереса, то и не будет развития. Не будет развития, не будет... наши способности, и уровень возможностей закрывается. Потому что насколько у человека раскрыты таланты, насколько у него проявлены способности, ну, настолько у него есть и возможности для жизни. Поэтому, добавив к себе вот этих качеств, самострадание, самосочувствие, означает, что да, на внешнем уровне всегда будут все разные. И я могу быть разным, и люди могут быть разными. Но духовная составляющая, она одна, это душа. Как говорится, язык сердца существует, и он один. Поэтому человек, он больше и чаще пользуется именно любовью, нежели вот такой двойственностью хорошего-плохого, и тем более уже не доверяет этому чувству отвращения. Анна, если есть вопросы, может быть, я бы мог ответить.
Спасибо большое, Дмитрий. Очень такой важный эфир. Очень много моментов для себя отметил, особенно про то, что мы иногда сами становимся на место Бога и стараемся себя судить. И вот есть вопрос, который пришел от слушателей. Что делать, если именно от общества и родителей сталкивался с этой негативной и порицательной оценкой, и поэтому начал подстраиваться, чтобы мир тебя принял? То есть это не желание быть Богом для себя, а просто какой-то опыт и понимание, что подстраиваться под хороший образ безопаснее.
Ну, верно, да. Так легче. Безответственная жизнь всегда легкая. Но в ней нет радости. Ребят, вы же сами понимаете, что да, это все хорошо, подстроились, угодили. Но радости-то нет. Нет ни своей жизни, ни радости. Но так легче. Безответственность всегда легче. Поэтому выбираем сами, как нам жить. Как было в детстве, ладно, мы в детстве не могли на многое повлиять, это верно. И нам нужно было подстроиться и угождать родителям, чтобы получать какое-то внимание и любовь их, и не огорчать их, не злить, не печалить. Однако мы уже не дети, мы уже выросли, и можно брать ответственность. Для этого все равно нужно вернуться к своим ценностям. Если человек говорит, я подстраиваюсь, мне так удобнее, ну, нужно же признать, что какой я человек, ради чего я живу, ради кого я живу. Ради чего я готов отдать жизнь? Вот эти же вопросы, они же первостепенными у человека являются. Давайте я сейчас произнесу вопросы, а вы, может быть, запишите или подумайте. Для того, чтобы вернуть себе силу и свободу, значит, нужно вернуть себя в территорию своих ценностей и смыслов. Кого я ценю в жизни? Что я ценю в жизни? Для кого я живу, для чего я живу. Ради кого я мог бы умереть? За что я мог бы умереть? Что значит для меня жизнь моя сейчас и что она могла бы значить? В принципе, потенциально. Что моя жизнь значит для других сейчас и что она могла бы значить для других? Опять в потенциале. Прислушаться к себе и понять это, извлечь из себя эти свои способности, которые повышают нашу какую-то социальную роль.
Угу. Спасибо большое, Дмитрий, за ответы, за эти вопросы. А вот еще интересный вопрос. А в чем причина возникновения этого отвращения? То есть где был этот переход от неприязни к испорченным продуктам к неприязни к нашей собственной жизни?
А просто, опять-таки, легче. Нам не нужно применять мышление. Нам дали стереотипы мышления, что хорошо, что плохо. И, конечно, страх поступить неправильно. Все. Человек не размышляет. Он просто... Вот подумайте сами, вот что означает правильно? А что, если я так не сделаю? Кроме страха, нам что-то ничего хорошего в голову не приходит. Скажите, вспомните, как любая вещь. Делай так-то, кто-то говорит. А иначе, а если так не сделаю, то что произойдет, какая следующая фраза? Будет хуже. А что там будет хуже? Мы не знаем, но этого уже достаточно, чтобы мы так не делали. Поэтому, когда мы дети, это одно, а взрослый человек, он может применять мышление. Может и не применять. И, в общем-то, манипулирует людьми гораздо легче как бы засеять ненависть или пробудить ненависть у человека, чем любовь. Поэтому все вокруг нас, и средства массовой информации, и общение среди людей. Люди пробуждают энергию у человека для действия через какое-то отвращение или ненависть. Это просто мы живем в таком мире, потому что это проще. Никто не идет сложным путем развивать любовь. Ну, не сложным, это естественный путь, но он немножко сложнее для как бы, задач тех, кто ставит задачи обществу, да. Поэтому, естественно, пожалуйста, мы находимся в такой среде, где все основано на этом принципе. Все основано. Поэтому мы не можем переключиться, пока не увидели пример какого-то человека. Либо уже сказали себе, хватит, я как-то вот не имеет смысла мне моя жизнь, где я, человек начинает думать, искать себя и так далее. Ну, хотя да, вот когда начал задумываться, тогда уже остановится какой-то процесс. Но общество так построено. Вся технологическая часть, она направлена на то, чтобы пробуждать двойственность и отвращение. Мы живем в таком мире сейчас. Это эпоха, говорится, раздоров. А раздоры, когда люди видят в разнообразии ну, какую-то враждебность, противоречие и отвращение. Ну, борьба. Все. Разнообразие – это борьба. А любовь и разнообразие – это как бы наслаждение.
Спасибо большое, Дмитрий. Я сейчас заметила, что очень много появилось разных семинаров, вебинаров про поиск контакта с самим собой. И очень часто люди думают, что вот найдя этот контакт, сразу твой мир вокруг тебя изменится, и все у тебя будет складываться успешно. И они прикладывают кучу усилий, чтобы вот стать себя полюбить, и ждут, что все вокруг начнут их любить. И не всегда это происходит. Какое правильное ожидание результата этого процесса? Что произойдет, когда мы наконец найдем этот контакт с самим собой и разрешим этот внутренний конфликт, чтобы не очаровываться, что ли?
Так это же первое условие, когда мы идем навстречу самому себе, мы допускаем, что мы будем не нравиться другим. А зачем любить себя, чтобы опять вокруг нас все нас любили? Это мы уже шли туда, когда старались всем угодить и быть хорошими. Первый признак такой, что я хочу быть хорошей для других, это означает, что я не живу своей жизнью. Исходя из этого, мы понимаем, что если я иду навстречу себе, то я допускаю, это же вот очевидность или самоочевидность, что я кому-то буду неприятен. И это нормально. Потому что это жизнь. Жизнь, она заключается в том, что мы ценим себя не за то, что мы нравимся всем, а то, что это наша жизнь, это основное критерий, как бы. Моя жизнь, в этом ее ценность, а не в том, что она нравится всем другим людям. Ведь так живет весь мир. Посмотрите, пожалуйста, что гроза, она там не всем нравится, но многие там животные, они вдохновлены грозой, ликуют и так далее. Или же продукты питания. Вот сейчас пойдут новые свежие, да, фрукты, какие-то ягоды. Кто-то кому-то нравится кислый, кому-то нравится сладкий. И это вообще не значит, что вот теперь нужно потерять какое-то уважение к себе, если там не всем нравлюсь. Да, то есть ни перец не перестал стремиться, ну, не стремиться к сахару. Но перцем меньше пользуется на кухне хозяйка, нежели там, там другими, ну, сахаром, к примеру. Он остается острым, несмотря на то, что его мало берут или вообще редко берут. Все нормально с ним. Когда мы идем навстречу себе, нам не нужен кто-то, чтобы мы хорошо себя чувствовали. Вот это надо основное понятие принять, что со мной все нормально. И цели, они мои, для меня. И когда я цели ставлю для себя, я потом обретаю ценность для других людей. Вот когда человек идет, ну, прошел семинары, там все хорошо, практики, и тогда пропиши цель. Вот почему я сказал, какой я хочу быть, так это цели мои. Если я чего-то достиг в своей жизни, это становится ресурсом для служения другим людям. И весь мир так устроен. Весь мир так устроен, что когда плоды, ягоды набираются спелостью, зрелостью, вкусами, ароматами, они таким образом интересны для всех других людей, да и птичек и так далее. То есть, когда человек научится ставить жизнь своей жизнью, он не будет стесняться прописывать только себя, а не включать интересы там других людей. А готов к этому человек, он же боится, он говорит, нет, если я так буду делать, я эгоист, просто я там не духовный или так неправильно. И по-прежнему можно не раскрывать себя, просто чувствовать себя хорошим человеком, потому что ты живешь ради других, а своей жизнью не живешь. Но зато этот, как сказать, флаг хороший над моей жизнью, там все красиво, а я весь такой хорошенький для других, для детей, родных, там, для всего-всего, там для религии, к примеру, вот там у меня все красиво написано. Так, а, пожалуйста, Господь говорит, я талант человек, и ты не пробовал вообще раскрыть свой талант, и эти таланты сами тебя сделают полезными других. Тебе не нужно потом переживать, это бывает так, я хочу сделать это для детей, и всю жизнь переживаешь, что что-то не додали детям. Так а зачем переживать? Поставь свои цели, обрети там финансовый достаток или какой-то, ну, способности, квалификацию, успокаивай эту. И просто заботься о детях, чем просто поставить высокую цель других и полжизни корить себя, что ты, ну, что-то там не додал другим, потому что вот такая цель была. Просто человек берет это и делает. Это здоровая, полноценная жизнь. Здоровая, полноценная жизнь. А кому не нравится, так многим будет не нравиться. Потому что многие люди, они достаточно ленивые, безответственные, и они будут говорить о альтруизме, о помощи жить для других. Почему? Потому что тогда вы будете о них заботиться. Очень важно поддерживать эти в обществе представления, потому что тогда люди могут сами не раскрываться, не жить, не предаваться, вот, не доверять себе, природе и своему божественному замыслу. Вот, и жить с недоверием, и потом требовать от других внимания и заботы к себе, говоря о этом, ну, как бы важности альтруизма и чего-то еще, и опасности эгоизма.
Да, интересная вещь, целый поток такого осознания сейчас запускается благодаря вашему эфиру. И вот есть еще один вопрос. Вы говорили о необходимости цели, но в ходе вашей практики почувствовала удовлетворенность своим положением и появилась некая отрешенность от цели. Вроде как Бог сам решит, какую роль он хочет мне дать. Но я слышала, что такое состояние тоже может быть патологичным. Дайте, пожалуйста, какую-то обратную связь на это ощущение.
Всегда есть несколько вариантов, и я как минимум, когда я размышляю над чем-то или веду какие-то семинары, я ставлю точку и бросаю два вектора. Даже не знаю, о чем я буду говорить, но лучше всегда дать два направления. Тогда мы находимся в территории выбора. Давайте посмотрим. У нас есть цель, и пришло удалить. Вот хорошо, когда это произошло. Почему хорошо? Потому что мы цели ставим от удовлетворения. Иногда и зачастую у людей цели происходят автоматически, потому что мне плохо, и мне нужно что-то улучшить. И это не цель, которую поставил человек. Просто это очевидно, что, ну, если мне, значит, горячо рядом с огнем, ну, я, естественно, хочу отойти. И в нашей жизни есть такое место цели, которые не наши, но они исходят от неудовлетворенности. Исходит от неудовлетворенности. И ценностей в этих целях-то, в общем, нет никаких. Если вдруг они потеряли значимость, и вы ощутили удовольствие в том, что у вас сейчас есть, и отпала значимость этих целей, я вас поздравляю. Это просто естественное состояние здорового человека, что он очень доволен тем, что у него есть. А следующее направление или следующий вектор, а если я так доволен своей жизнью, и так все у меня хорошо, как же мне улучшить это хорошо? Как я могу расширить это хорошо? И вот, пожалуйста, наше сознание освобождается для постановки здоровых целей. Это следующий шаг, и он, естественно, придет. Именно от того, что мне хорошо, я и ставлю цели. Потому что если она недостижима даже оказалась, по той или иной причине, ну ничего и не изменилось, я опять вернулся к своему хорошему состоянию. Какая же беда? Ее нет. Вот сейчас тоже вот недавно открывал. Провожу обучающие тренинги по гипнотерапии. И это основное условие для человека, что если ты приходишь к получению знаний, пришел ли ты от того, что тебе хорошо, или ты желаешь научиться чему-то для того, чтобы компенсировать свою неудовлетворенность, получить какое-то признание, там, или ты недоволен чем-то в жизни, и думаешь, я сейчас получу какую-то способность, знание, и вот тогда мне будет хорошо. А не будет хорошо, потому что ты оттолкнулся от неудовлетворенности. Поэтому, естественно, если мы идем во внутренний мир, то любое знание, которое мы получаем, именно от того, что мне хорошо, и хочу это улучшить. И это даже относится к знанию, не только там, к цели. Поэтому, что же, это хорошее ваше состояние. Оно меня, честно говоря, даже порадовало.
Здорово, хочется тоже почувствовать его так же, как чувствует наша слушательница. И последний по времени вопрос на сегодня. Часто замечал в себе чувство, что со мной все нормально, а с теми, кто это не принимает, нет. Это какой-то определенный этап на пути к настоящей любви, или я пошел не туда?
Знаете, сказать этап будет всегда правильно, потому что какой бы мы ни находились на каком-то уровне, это всегда будет этап. У нас любая цель — это транзит. Это очень четко, ясно, надо понимать. Поэтому мы всегда находимся на каком-то этапе. И когда со мной все нормально, а с другими ненормально, действительно этап, и это нужно принять, что какое-то время придется в этом пожить. Принять, потому что люди другие действительно, как-то кажется, не доверяют. И мы еще не дали немножко права другим. Мы еще не наделили вот этой свободой других людей. Я честно говорю это, потому что тоже проходило, так это оказалось, что такое, почему так, ну, все не то с людьми. Хочется как-то раскрыть их кокон, в котором они сидят, что ли. Вот как птенец сидит там в этом, в яйце, да, и думает, что ему там хорошо, он защищен, ему комфортно, ты хочешь сказать, посмотри, какой мир замечательный, и подходишь, разбиваешь это яйцо, там, раскрыть, да, вот какой-то кокон, или раскрыть глаза людям, но это насилие, и пройдя этот период, мы, конечно, будем больше уважать времени, а время на каждого человека. Придет время, когда он сам сможет в свое время раскрыться какой-то истине, какому-то чувству. То есть это означает, что мы будем очень сильно доверять ходу событий, вот просто доверять. Верующие понимают, что это все благая природа Господа, и они верят в все благую природу больше, нежели в какую-то критическую оценку всей ситуации. Понимают, что в этом благо. Помните, пример такой есть, когда девочка, она увидела, что из кокона появляются бабочки, а один кокон как-то не раскрывался. Она подошла и так подрезала немножко вот этот кокон, чтобы, ну, выпорхнула бабочка. Но она не смогла лететь, потому что не были крылышки натренированы в этом сопротивлении разрыва кокона, и она не смогла летать. Такой этап, он есть, и он пройдет, потому что очень сильная свобода, она будет выражаться в доверии всем событиям жизни. Всем событиям жизни. И при том человек прекрасно понимает, что только свободно человек может что-то изменить. Не через насилие, не через упрек какой-то или не через какое-то усилие извне. Все развивается, когда человек сам проявляет к этому интерес, желание. И в любом случае мы понимаем, что если мы уже родились людьми, то какие-то высшие силы природы, которые нам позволили родиться человеком, они определили нашу квалификацию быть человеком. Они определили, мы достойны быть человеком. Быть человеком, мы достойны понять любовь, выйти на уровень вот, любви, жить с этим. И, соответственно, ну что же, если они верили в нас и доверили нам родиться людьми, значит, подготовили всю, весь этот процесс и учебную базу, и все время, когда человек к этому придет.
Спасибо большое, Дмитрий. Вот есть у нас отзыв. Огромная благодарность Дмитрию за такую важную тему и редчайший профессионализм. Да, и действительно, очень много важных вещей. Вот особенности у меня вывелось такое понимание, что преодолеть внутренний конфликт можно только через любовь, а не через какой-то еще больший конфликт и какое-то сражение. Спасибо вам большое, Дмитрий, за ценные знания. Всегда есть над чем подумать, всегда есть практики, которые можно еще раз на себе испробовать. И поэтому будем с радостью ждать и с нетерпением ждать продолжения наших бесед и новых секретов, как преодолеть этот внутренний конфликт.
До свидания, всех благ.
Спасибо, до свидания.